Сейчас оно было черным-черным и благоприятным для беглецов. Лунные пряхи сделали свое дело. Где-то за черным горизонтом утонувшая луна готовилась снова разматывать клубок света на берегу, но не сегодня, ночью. Я снова коснулась плеча Франсис, и мы пошли дальше. Только когда пробудешь некоторое время ночью под открытым небом, начинаешь различать разные глупости, даже оттенки темноты. Море — живая темнота, галька — шуршащая, подвижная, вязкая темнота, утесы, которые теперь высились справа от нас, смутно вырисовывающаяся ламповой копотью громада, которая отражала звуки наших шагов и даже нашего дыхания. Двигаться тут приходилось мучительно медленно. Утесы, давящие на нас справа, выступали под ногами зазубренными каменными корнями, заставляли менять направление. С другой стороны, в каком-то ярде от нас кромка моря то на фут подступала к нам, то на фут отдалялась, слабо светясь еле видимой линией белой пены, единственного для нас ориентира. У меня не было ни малейшего представления о том, сколько времени заняла у нас эта часть пути. Казалось, мы шли уже долгие часы, но вот, наконец, миновали всю дугу залива, и перед нами оказалась высокая, как собор, скала. Она поднималась из моря, прямо из глубокой воды, глухо плещущийся у ее основания и пенящийся среди упавших с нее валунов узенького штормового пляжа, единственного огибающего ее пути. Мы пробирались мимо этого мыса при дневном свете. Сможем ли мы сделать это в темноте? Надо было. Но даже в виде упражнения я никому не посоветую с милю или около этого глубокой ночью тащить чемоданы по песку и по гальке, а потом медленно пробираться по узкой тропке, где каждый неверный шаг означает погружение на пару сажений в море, которое, несмотря на свое спокойствие, как акула, зазубрено клыками скал. Я оглянулась, когда дошла до мыса. Последний лучик света из деревни исчез, залив, который мы только что обошли берегом, казался темным провалом. — В море огни. — Повсюду, — сказала Франсис и затаила дыхание. Я обернулась и с изумлением увидела, что темнота кишит крохотными огоньками. Потом поняла, что это. — Рыбаки ловят на свет, — объяснила я ей. Они далеко отсюда. Я видела, как они выходили в море. Наверное, мы были слишком низко, чтобы увидеть их от залива. Ну как ты? Справишься? Только пока не надо светить фонариком.
Буду стараться, — бодро сказала она. Собственно, я вижу вполне прилично. У меня теперь прорезалось ночное зрение.
Второй залив был поменьше. Всего лишь бухта с песчаным берегом. Песок, красивый, светлый, плотный, был хорошо виден во мраке и позволял двигаться без опаски. Здесь мы даже выиграли время и минут за 10 дошли до второго мыса, где тоже продвигались довольно быстро. А по штормовому пляжу, который вздымался у оконечности мыса, как пена у носа корабля, была протоптана хорошо заметная тропка. Я осторожно обогнула скалистый выступ мыса, ступила на твердый песок Дельфиньего залива и обернулась. Франсис четкой тенью осторожно пробиралась по тропке вниз, где ее ждала я. «Порядок?»
«Да», — она тяжело дышала, — «это и есть залив?»
«Да, в него далеко вдается скалистая коса. Нам надо по ней добраться до глубокой воды. Теперь, слава богу, можно пользоваться фонариком. Вот, я сунула его ей в руку. Пусть он лучше у тебя. Дай мне твой чемодан.
Не надо, я могу сама.
Не дури, здесь недалеко, а мой не тяжелый. Здесь не просто пройти лагуны среди скал и прочие сюрпризы, так что кто-то из нас должен идти налегке и освещать дорогу. Вот, возьми мою заплечную сумку, я пойду за тобой. Она с неохотой протянула мне свой чемодан, взяла сумку и включила фонарик. Луч света был необычайно ярок после кромешной тьмы. Он так высвечивал песок и скалы, что на мгновение потерялось ощущение расстояния и пропорций. По крайней мере, мне так казалось. И думаю, что то же самое испытала и Франсис, потому что, едва сделав несколько шагов, она вдруг громко вскрикнула от боли, пошатнулась и, как подстреленная, рухнула на песок. Фонарик у нее выпал. Раздался зловещий, прощальный звук бьющегося стекла. Темнота укутала нас, как одеялом. Я бросила чемоданы, и через мгновение уже была внизу рядом с ней. «Франсис, что такое? Что случилось?» За последние 3 дня моя нервная система испытала такие непомерные нагрузки, что в первый момент я поймала себя на мысли, что найду ее мертвой. Но она была вполне живой и вовсю бронилась. «Проклятая нога! Ты когда-нибудь встречала такую дуру? А ведь и фонарик был! Эта штуковина разбилась?»
«Боюсь, что да. А твоя нога?»
«А, это все та же лодыжка, не беспокойся, всего лишь вывих, как обычно. Если посидеть немного, да как следует выругаться, все пройдет. Черт возьми, я вся мокрая. Ты была права насчет этих лагун со скалами, они только кажутся отлогими песчаными понижениями. Мне было не видно как следует. А теперь, раз фонарик разбился...» Она запнулась в ужасе. «Ники, ведь у нас нет фонарика».
«Да, знаю. Ничем тут не поможешь. Марк обязательно подойдет поближе. Он будет искать нас, а мы ему крикнем».
«Если увидим».
«Услышим, наверное».
«Девочка моя, он же не будет включать двигатель, ведь так?»
«Не знаю, может быть и будет. Ведь есть еще много лодок, на которых ловят рыбу. На этот звук люди не должны обратить внимания. Все будет хорошо, не волнуйся».
«Только так и должно быть», — мрачно сказала она. «Мосты у нас сожжены. Я просто не представляю себе, что мы можем вернуться».
«Ну, на худой конец», — сказала я с показной бодростью, — «как-нибудь я доползу назад с чемоданами, быстренько распакую их, а потом пойду и скажу, что мы ночью ходили купаться, и попрошу их помочь мне забрать тебя».
«Да», — сказала Франсис, — «а потом все они в полном составе понесутся сюда и наткнутся здесь на Марка и компанию».
«Потом это уже не коснется Марка. Ему бы такое понравилось».
«Может быть. Ну и по делам мне за то, что не воспитала тебя как следует. Если бы я научила тебя не совать нос в чужие дела
и проходить мимо по другой стороне?»
«Да, вот именно. Если сторонишься людей и ездишь в богом забытые уголки мира, избегая своих знакомых, с которыми путешествовала вместе, придется смириться с тем, что происходит. Ты же не могла поступить иначе даже в нашем сегодняшнем трагикомическом эпизоде. Невозможно, столкнувшись с убийством, не ужаснуться. Боюсь, что быстро нам из этого не выпутаться. Черт бы подрал эту ногу! Нет-нет, не беспокойся, боль начинает понемногу проходить. Который час?»
«Около 1:30. У тебя есть спички?»
«Нету. Но вот моя зажигалка, может быть, поможет. Прости за фонарик».
«Ты же не виновата.
Дай-ка теперь руку и помоги подняться, хорошо?»
«На. Справишься? Молодец. Вот что я скажу. Оставим-ка мы тут чемоданы позади, у скалы, и пройдем по этому пирсу как можно дальше, сколько сумеем. Потом я могу вернуться за ними, или, может быть, оставим их до появления Марка. Ты уверена, что справишься?»
«Уверена. Да не беспокойся ты обо мне, смотри, это фонарик».
Еле заметный отблеск света звезды на металле обозначил место, где он лежал. Я схватила его, Попробовала включить, бесполезно, слегка потрясла. Послышались дребезжания осколков стекла.
— Капут? — спросила Фрэнсис.
— Капут. Ничего. Не может же вести всегда и во всем. Поспешим. Что раздумывать? По заливу мы двигались страшно медленно, и шаги наши после движения со светом и падения были еще более неуверенны. Фрэнсис самоотверженно шагала, прихрамывая. Я пыталась создать видимость спокойствия, неторопливости, но ночь дышала мне в затылок, и в глубине души я уже ругала себя за эту заключительную эскападу, попытку ночного бегства. Наверное, глупо было так паниковать из-за ножа Джозефа. Возможно, они его даже и не видели, и он все время пролежал у меня в кармане, и не исключено, что предложение Стратоса отправиться с ним на морскую прогулку было не более чем желанием хозяина угодить гостю, и опасность была только в моем воображении. И ни к чему мне было тащить Фрэнсис в этот ужасный ночной поход, втягивать ее в мою школярскую авантюру, из которой, скорее всего, ничего и не выйдет. Если бы мне не терять головы и подождать до завтра, завтра мы бы заказали по телефону машину, а потом пошли бы к ней в сиянии дня по нормальной человеческой улице. Но вот мы, загнанные, ползем в темноте. Прошло не менее получаса, пока я тащила Фрэнсис по скалистой гряде. С трудом волочилась она, держась за меня, пока не нашла в нескольких футах от глубокой воды место, где можно было присесть. Она с облегчением перевела дух и нагнулась, чтобы помассировать больную лодыжку. — Ты чудо! — сказала я. — Дай мне теперь, пожалуйста, зажигалку. Она нащупала ее в кармане, протянула мне. Я прошла по гряде немного дальше. Окончание ее резко сужалось, круто обрываясь в глубокую воду. А далее она была разломана, рассечена морем. Впереди мне были видны скалы, которые обозначали продолжение гряды под водой. У их оснований, под ветром, уже более ощутимым тут, металась призрачная пена. Я нашла ровное место, чтобы, обратившись к морю, встать наготове с зажигалкой в руке. Они должны очень хорошо видеть пламя. Я слыхала, что в войну во время затемнения летчики с большой высоты замечали зажженную спичку в руке курильщика. Даже если мне и не удастся изобразить условленные сигналы, несомненно, свет, любой свет из залива в это время даст понять Марку, а когда он окажется ближе, негромкий окрик довершит дело. Я прикрыла зажигалку рукой, чиркнула колесиком, чиркнула еще раз и еще, и еще. Когда стало больно большому пальцу, я задумалась, что же это такое. И тут вспомнила всплеск, с которым упала Фрэнсис. Вспомнила, как она выкручивала полы пальто. Зажигалка была в кармане. Значит, фитиль намок, и у нас теперь не было вообще никакого огня. Я стояла, кусая губы, всматриваясь в темноту, прислушиваясь. Ночь была полна звуков. Море шептало и гудело, как большая раковина, прислоненная к уху, и темный воздух казался живым от этого шума. Теперь стало больше звезд, и я подумала, что даже смогу увидеть, если к берегу направится какая-нибудь лодка. Огромное пространство моря впереди выглядело почти светлым по сравнению с густой темнотой утесов, громоздящихся вокруг нас. Потом я услышала, или мне показалось, что услышала, всплеск воды о борт, звякнувший где-то металл. Я глупо поднялась на цыпочки, подалась телом вперед. Потом в море, гораздо дальше полукружия залива, забрезжил свет, продвигаясь к востоку. Наконец он засверкал из-за правого мыса. Маленькая лодка с заглушенным двигателем медленно, рывками двигалась в темной пустоте. Свет создавал вокруг нее своеобразную танцующую заводь. Один из Гри-Гри, оказавшийся поближе к берегу, вот и все. Мне показалось даже, что я вижу фигуру, подсвеченную падающим с носа светом. По крайней мере, — подумала я, — он вряд ли заметит скользящий где-то без света каик Ламбиса. Однако из-за такой близости лодки я не осмеливалась рисковать, кричать и звать Марка. Я вернулась к Франсис и рассказала ей обо всем. «Значит, нам придется вернуться. Не знаю, он тоже увидит лодку со светом. Он может сообразить, что из-за нее мы не осмеливаемся подавать сигналы. Он, может, зайдет в залив просто посмотреть». Я в нерешительности замолчала. Я не понимаю, как мы можем теперь вернуться обратно, Франсис. Они могут обнаружить этот человек. «Смотри!» — вскрикнула она. «Вон!» Я подумала, что она просто показывает на рыбачью лодку со светом, которая медленно пересекала устье залива и уже готова была скрыться за восточным мысом. Но я увидела и другую лодку, низко сидящую в воде. Черные очертания ее без единого звука на мгновение обозначились, когда освещенная лодка прошла позади нее и исчезла за мысом. Это он! Голос застрял у меня в горле. Точно! Он не заходит. Он поступает именно так, как обещал. Ждет! Лодка со светом вне поля видимости. Марк должен сейчас ждать нашего сигнала. Нам нельзя больше ждать, смотреть, зайдет он или нет. Уже 3:10. Неужели ты не сможешь?
Боюсь, что нет. Франсис продолжала работать над зажигалкой. Она промокла насквозь. Боюсь, от нее мало толку.
Ты что это, Никола? Я бросила пальто на скалу рядом с ней. За ним последовали туфли. Я к нему.
Девочка моя, не смей этого делать. Слушай, давай лучше рискнем покричать. Он наверняка нас услышит.
И все кругом услышат. Звук хорошо идет по воде, на мили. Я не осмеливаюсь. Во всяком случае, у нас нет времени на пробы. Через 20 минут он уйдет. Обо мне не беспокойся, он не так далеко, а вода в бухте как стекло.
Знаю, ты настоящая сирена, но, умоляю, не заплывай за мыс. Мне отсюда видны белые гребешки. Платье и свитер пошли наверх в кучу.
Хорошо. Не беспокойся, со мной будет все в порядке. Бог знает, как я была бы счастлива добраться.
Не очень-то подходящий наряд для визита к джентльменам, но чрезвычайно практичный. Нижняя сорочка упала на скалу, потом носки. Я стояла в трусах и в лифчике.
Я всегда стремилась плавать голышом, и уж в таком-то костюме отважусь. Вон там часы. Спасибо. До скорого, дорогая.
«Ники, мне бы не хотелось, чтобы ты это делала. Черт возьми, приходится.
Ни вернуться, ни остаться здесь мы не можем. Необходимость — единственное оправдание героизма. А по правде говоря, ничто меня уже не удержит. Я так перепотела от этой ужасной прогулки, вся липкая. Повозись еще с этой противной зажигалкой. Вдруг все-таки заработает. Адио, теспойнис!»
Я без всплеска погрузилась в воду.
Сначала мое перегревшееся тело ощутило резкий холод, но потом вода шелком приласкала кожу, заставив меня затрепетать от наслаждения, тонкого, как паутина нейлона, на мне словно не было. Я оттолкнулась от скалы на гладкую глубокую воду, убрала волосы с глаз и повернулась к морю. Я загребала ровно и сильно, стараясь создавать как можно меньше шума. Отсюда, на фоне ночного неба, утесы казались еще мрачнее и выше. Я направилась прямо в море. Гряда скал справа служила ориентиром. Скоро я поравнялась с местом, где стояла с зажигалкой. Дальше гряда была расколота, изломана непогодой и превратилась в линию нагромождения камней и остроконечных скал. Когда я выплыла из-под защиты бухты, я почувствовала, что ветер слегка усилился. Мне была видна пена у основания скал. Время от времени белые гребешки волн подсаливали мои губы. Там, где я плыла, все же довольно близко к скалам, хорошо различалось колебание уровня воды. Ярдов через 50 я остановилась отдохнуть на воде, задержала дыхание и старалась что-нибудь увидеть или услышать. Я теперь уже хорошо ощущала свежий ветер, дующий с суши. Он ровным потоком стелился по воде, неся над соленой поверхностью острый запах вербены и тысячу других резких, сладких запахов. «Нет ли здесь течения, — подумала я, — которое затруднило бы мое возвращение, если придется? С моей позиции, с воды, мне больше не было видно очертаний каяка, если, конечно, я вообще его видела. Может быть, — говорила я самой себе, — его снесло немного вглубь залива, и его темный силуэт растворился в густой черноте восточного мыса. Но при ветре с берега это было маловероятно. Даже для того, чтобы удержать его от дрейфа в море, надо было бы использовать якорь или весла. Я напряженно прислушивалась к движущейся, шепчущей темноте. Как и раньше, она была полна звуков. Их было даже больше, чем когда я прислушивалась, стоя на гряде. Теперь равномерный шум моря стал очень громким, казалось, он заглушал все остальные звуки, кроме сильного плеска воды о скалы справа от меня. Время шло, и я оказалась права. Ламбис не делал попытки зайти в залив. В самом деле, зачем? Чтобы найти каик, мне предстояло покинуть гряду, скал и плыть по заливу, ориентируясь на оконечность мыса. Я помедлила немного, слегка шевеля руками. Очень вдруг не захотелось менять даже условное прикрытие обломков гряды на неизведанную темноту открытого моря. Наверное, нет ничего более пустынного, чем море ночью. И вот я застряла тут, в черной воде, испуганная, полная сомнений, зачем я вообще сюда забралась. Я осознавала только, что позади была чужая страна, где я глупо себя повела и которая не потерпела моего безрассудства, и что передо мной безграничное, пустое, безразличное море. Но я была обречена. Мне надо было плыть. И если я их не найду, мне придется возвращаться обратно. Я перевела дух и отвернулась от скал в сторону открытого моря, к нечеткой оконечности мыса, к месту, где, по моим расчетам, мог находиться каик. Я плыла быстро. Мне понадобилось, может быть, всего минут 10, чтобы оказаться в зоне, где, как я считала, могут услышать мой негромкий оклик. И пройдет не более 10 минут, как он услышит, поднимет якорь, подойдет. Я преодолела еще ярдов 30, и до меня донесся новый звук, звук не моря. Звук, несомненно, похожий на удар металла по дереву, и звук этот был прямо по моему курсу. И еще второй звук. Это уже была лодка. Но звук этот послышался уже не впереди меня, а справа, подальше в море. Я остановилась, снова слегка загребая воду. Почувствовала, как быстро у меня заколотилось сердце. Пена бежала мимо меня. Море гудело. Я была внутри его огромной гудящей раковины, среди неразберихи резонирующих, как в пустой пещере, шумов. А подо мной, на сожженных глубинах, пульсировали органные трубы моря. Морская сожень равна 3 футам. На миг, как холодной струей из пульверизатора, меня обдал холодом страх одиночества и сумятицы, но решимость победила. Если это он, я могла опоздать. Надо немедленно попытаться подать голос, а если не он? Но вот я увидела ее ясно и рядом. Лодка. темная на темном фоне, очертания не вполне понятны, белая пена появлялась у ее медленно погружающихся весел. Ни света, ни голоса, только стук уключен, который я и услышала издалека. Она двигалась передо мной поперек бухты к внешним клыкам подводной гряды. Итак, Ламбис все-таки заходил внутрь, без каких-либо сигналов, несомненно, чтобы осмотреть все вокруг, прежде чем повернуть в открытое море и взять курс на Афины. Я опустила голову, нырнула, развернулась и, как смогла, быстро пошла кролем назад к гряде. Рука коснулась скалы. Я высунулась из воды, схватилась за камень, повернулась всем телом и, воспользовавшись прихлынувшей волной, поднялась повыше и так держалась. Я пересекла курс лодки, и теперь она приближалась ко мне со стороны моря. Когда она поравнялась со мной, неясно вырисовываясь между мной и звездами, я отряхнула с глаз воду, покрепче ухватилась за камень и крикнула: «Эй, там, на борту!» Получилось довольно тихо. В ответ — молчание. Лодка продолжала свой путь. Ветер, должно быть, подхватил мой голос, закрутил в своем водовороте, погасил в плеске воды. Она проходила мимо и готова была вот-вот скрыться в темноте. Волна вновь поднимала меня. Я покорилась волне, отпустила руку, волна подхватила меня, отнесла чуть назад и вновь подняла на груду камней. Я ухватилась рукой за какую-то расселину, потом нашлась опора и для ноги, так я почти полностью высунулась из воды, и мое распластанное на камнях тело, конечно, выглядело более светлым, и его легче было заметить. Я решила пока держаться камней, чтобы немного передохнуть. Я снова крикнула, уже не заботясь о том, что крик окажется слишком громким: «Эй, нафти!» На борту, по-гречески. Я услышала, как скала подхватила мой крик, отозвалась громким эхом, далеко разнесшимся по воде. Отрывистый стук дерева о дерево, и лодка дернулась в темноте, как осаженная лошадь. Ее высокий нос наклонился, качнулся и направился в мою сторону. У меня вырвался вздох облегчения и с каким-то всхлипом. Все позади. Это, конечно, Марк. Никакая другая лодка не зашла бы сюда, к этой опасной гряде, в эту темную обманчивую тишину. Еще несколько минут, и мы с Франсис в целости и сохранности будем на борту. Лодка заходила справа от меня. Мерцающим холодом облицовка носа, казалось, сейчас коснется моих бедер. В нескольких футах от меня она опять качнулась, накренилась, ударили по воде весла. Скользнув еще немного, она стала. Я услышала возглас не то удивления, не то испуга. «Все в порядке», — тихо отозвалась я. «Это я, Никола. Я плавала». Наступило молчание. Лодка темной массой маячила в нескольких футах. «Марк», — сказала я. И вдруг вспыхнул свет. Чудовищный, слепящий свет, сноп света. Прямо у меня над головой две массивные лампы, лучи их сходились в ослепительный круг, обрушивались на воду, на меня. Я была ослеплена, пригвождена этим ужасающим светом и не могла ни пошевелиться, ни что-то сообразить. Кажется, я съежилась, прижалась к скале, закричала, и в то же самое время я услышала, как заорал он. Грубый голос, что-то по-гречески, но у меня не было времени сообразить, что он кричал. Меня насквозь пронзил страх, инстинктивный страх, и прежде чем человек на борту сдвинулся с места, я нырнула из освещенного прожектором круга в темноту. Я слышала, как стукнуло весло, когда он оттолкнулся от скалы. и нос лодки повернул за мной, а следом за ним и свет. В этой острой, мгновенной вспышке ужаса я поняла, что это была световая лодка, слишком маленькая, в темноте этого сразу было не видно, для межостровного каяка, слишком скрытно передвигающаяся для Гри-Гри, и еще я подумала, что знаю, чья это лодка. Минутой позже моя догадка подтвердилась. Треск расколол ночь, завелся мотор. Нет, это не был один из безобидных Гри-Гри, которых каик вывел на буксире в море. Это была лодка с подвесным мотором, как у Стратоса, самого Стратоса. И я услышала, как он заорал: «Вы! Я знаю! А Джозеф?» Он стоял, ярко освещенный рядом с фонарями. Сверкнул шестизубый гарпун, когда он размахнулся бросить его в меня. Глава 19. Фатальным был предательский корабль. Мильтон Ликидас. Некогда думать, некогда, конечно, и орать сквозь глушащий водоворот воды. Ни крикнуть, ни спросить, что он делает, какую я представляю для него опасность, когда все остальные благополучно удалились. Гарпун со свистом прошел около меня. Пузырьки воздуха побежали от лезвий искрящимся хвостом кометы. Отчаянно работая ногами, я увернулась от беспощадного света. Веревка гарпуна натянулась. А когда лодка повернула за мной, Стратос стал ее вытаскивать. Веревка задела меня. Легкое касание даже в воде ожгло кожу, как каленым железом. Я мельком увидела его. Он возвышался рядом с лампами, вытягивал блещущие петли веревки быстрыми умелыми руками. Он отпустил на миг румпель, и свет ушел в сторону. Темная вода кружила водоворотом за лодкой. Я снова нырнула в ее спасительную глубину. Но Психея, повинуясь резкому движению руля, повернула за мной, словно радаром, направляемая мне в кильватер. Мелькнула безумная мысль — нырнуть под нее. Но я тут же поняла, что это означало обречь себя на гибель. Если меня не ударит винтом, я стану при свете легкой добычей для Стратоса. Словом, это могло привести лишь к одному концу, и притом очень скорому. Ему даже не надо было бояться, что он снова промахнется гарпуном. Еще с полминуты этой ужасной неравной борьбы, и со мной, задыхающейся, униженной, будет покончено. Вся в ярком свете, я повернулась, чтобы встретить гарпун, вытянула руку ему навстречу. Кажется, я пыталась набрать воздуха, чтобы закричать, выиграть немного времени, осадить его сумасшедшую ярость, урезонить его. Но хотя я и повернулась к нему, он снова метнул свое оружие. Длинная древко вспыхнула золотом, сверкнули острия лезвий, свет подавил меня, загнал в воду, держал там, как мотылька, жарящегося в пламени. Другую руку Стратос держал на румпеле, и хотя гарпун миновал меня в этот раз, лодка быстро повернулась, снова настигла меня под этим лучом радара, опять оттеснила в море. Я жадно хватала воздух и внимательно следила за ним, ожидая нового блеска металла, когда он размахнется для броска. Вот он! Я повернулась и ушла в глубину. Но ни сверкающих лезвий, ни пузырьков, ни веревки, должно быть, сильно промахнулся. Я старалась держаться под водой как можно дольше, протискиваясь все глубже и глубже. Но настал момент поворачивать наверх. Я стала подниматься к свету. Он был везде. Море бледнело до светло-зеленого, до голубого и золотистого, колышащегося под рябью от движения лодки, и огромная тень от нее. бирюза и золото посветлели, засверкали искорками пены, отбрасываемой винтом. И перед самым выходом на поверхность я увидела его, огромную колышущуюся тень, высящуюся над тенью лодки. Он ждал меня с поднятым гарпуном в руке. Я не стану утверждать, будто видела что-нибудь, кроме движущихся теней, но я совершенно точно, как если бы море было прозрачным стеклом, знала, что гарпун у него все еще поднят для броска. Он не бросил его сразу. Это был отвлекающий маневр. Ему было легче попасть в меня теперь, когда я в полном изнеможении всплыла на поверхность и попыталась отдышаться. Потом что-то задело меня, ударило по вытянутой руке, заставило, неуклюже раскидывая руки, всплыть. Лодка качнулась рядом, от носа бежала волна. Гарпун, вспышка среди миллиона сверкающих точек света, звезд, мелких капель, пены, ослепительного блеска в моих полных воды глазах был тут же брошен. Треск, мерзкий, дребезжащий звук, ругань. Мир поплыл, вспыхнул и погас, когда плотная стена темноты встала между мною и светом. Я даже не знаю, что вытолкнуло меня на поверхность, но животное во мне уже хватало воздух, всхлипывало, цепляясь за гладкую поверхность скалы. Последний длинный нырок вывел меня к одному из нагромождений камней, составляющих подводную гряду. Гарпун, брошенный слишком торопливо, попал в скалу, а лодка Стратуса, следуя за мной, проскрежетала носом по камням и отвалила в сторону. Секундной передышки на прочной скале в своей родной стихии оказалось достаточно. Мой разум освободился от панического ужаса, воздух наполнил легкие, и я поняла, что спаслась, потому что держалась скал. Психея опять развернулась и описывала дугу, направляясь к моей стороне гряды. Я попыталась за что-нибудь ухватиться, чтобы еще немного передохнуть, пока она обойдет вокруг. Я потянулась, и тут что-то схватило меня, не давая подплыть к скале. Что-то под водой, тонкое, упругое, словно змея, оно обвилось вокруг моих ног и не пускало, тащило вниз, как привязанный к ногам груз, приговоренного к утоплению. Я сопротивлялась с новой силой, порожденной инстинктивным ужасом. Я забыла о другой опасности. Свет и гарпун были из другой стихии. Сверху этот ужас пришел отсюда, из подводного мира. Это был какой-то кошмар, и что порождало его? Могучая водоросль, щупальцы, веревка сети. Оно держало меня крепко, тащило вниз, заставляло задыхаться, и вот возвращается свет. Моя ищущая рука все же достала до скалы, зацепилась, а оно не отпускало моих ног. Со мной все, я знала это, свет приближался. Потом он исчез, выключился. Неожиданная темнота, которой вроде бы положено быть тихой, взревела. И этот рев мне не послышался. К шуму одного мотора вдруг добавился треск другого. Возникла какая-то мешанина криков, появились другие огни, маленькие, нечеткие, они метались над водой. Затемненная лодка Стратоса висела между мной и звездами, как бы в раздумье. Потом ее мотор взвыл, и струя белой пены, вылетевшая из-под кормы, чуть не стащила меня со скалы. Лодка стрелой понеслась прочь и растворилась в темноте. Ее место заняла более крупная тень с неподвижными якорными огнями на мачте и на носу. Кто-то сказал: «Держись, дорогая», а кто-то еще по-гречески: «Сохрани нас Бог и владычица моря». Потом запыхавшийся голос Колина: «Она ранена!» Потом Багор стукнулся о скалу рядом со мной. Лодка прошла, не задев скалы. Потянулись руки, схватили меня. Борт каяка опустился, я ухватилась за него. Мне помогли наполовину вылезти на борт, где я повисла, хватая ртом воздух. Потом руки подхватили меня ниже и втащили полностью вместе со всем, что обвелось вокруг моих ног и пыталось потопить. Я оказалась внизу, в кокпите каяка, скрючившись на толстом веревочном мате. Дрожала, не могла отдышаться, подступала тошнота. Я смутно слышала голос Марка и чувствовала, как его руки ловко растирали меня чем-то сухим и грубым до тепла. Что-то крепкое, ароматное было силой влито мне в горло, а каик качался, со скрежетом задевая скалу. И Марк непрерывно ругался шепотом, да так, что я бы никогда не подумала, что он на такое способен. Потом я ощутила сухую шероховатость твидового пиджака на своих голых плечах, выпила еще глоток пьянящего греческого бренди и уже сидела прямо. Марк обнимал меня здоровой рукой, тепло, идущее от него, успокаивало меня, и я прижимала онемелыми слабыми пальцами к своему голому телу его пиджак. «Не волнуйся, все в порядке, только не волнуйся», — это был голос, каким он успокаивал Колина. Я дрожала от страха и прижималась к нему. «Гарпун», — сказала я, — «водоросли, знаю, теперь все хорошо, его тут нет». Волны покоя, казалось, ощутимо наплывали от него. «Все кончилось, ты в безопасности, теперь можно расслабиться». «Это все из-за ножа Джозефа. Я вытащила его из кармана у Ламбиса в церкви, когда мы накинулись на него. Я совсем забыла о нем. Он был у меня в кармане. Они его увидели. Он, наверное, выследил нас». Момент другой, пока он оценил это, понятно. Но это все же не объясняет, почему он... «Марк!» — упала тень, по которой я узнала Колина. Он присел на корточки рядом с нами. «Что? Эта штука, что вытащили с ней, это не водоросли, это веревка». «Веревка?» Я снова непроизвольно вздрогнула, сжала руку, словно защищаясь. «Ты считаешь сети?» «Нет, это веревка с поплавком, а на другом конце такой горшок, ловушка для омара». «Конечно, горшок для Скарос. Это казалось воспоминанием из другой жизни. У него там повсюду расставлены эти ловушки», — сказала я. «Тогда в этом все и дело, я и забыла, а ощущается ужасно, как водоросль». «Забрось его обратно», — сказал Марк. «Но там что-то внутри», — взволнованно возразил Колин. «Не рыба, вроде пакет какой-то». Марк выпустил меня из своих объятий. «Направь свет вниз, Ламбис». Он встал на колени рядом с Колином. Плетеная ловушка лежала между ними. От нее растекалось темное пятно воды. Марк осторожно просунул пальцы внутрь и вытащил сверток, положил его на доски. Колин наклонился. Ламбис со своего места у мотора всматривался через их плечи. Все трое были очень серьезны, сосредоточены, полны любопытства, готового вот-вот перейти в возбуждение. Каик слабо покачивался, его медленно сносило от скал к открытому морю. Мы все совершенно забыли о Франсис. Марк развернул сверток. Слой промасленной бумаги или полиэтилена, второй слой, третий, потом мешочек из какой-то мягкой кожи, наверное, из замши, завязанной веревочкой. Он сохранился совершенно сухим. Марк развязал веревочку и перевернул мешочек. Многоцветная вспышка, блеск, глубокий вздох Колина, бормотание Ламбиса. Марк вытащил какую-то цепочку, золотую, очень изящно отделанную. Он пропустил ее сквозь пальцы, и среди золота засверкали красные камушки. Колин протянул руку и вытащил что-то вроде сережки со сверканьем иния вокруг чего-то зеленого. — Я же говорил, что это драгоценности, — сказал он, едва дыша. — Так это их добыча? В голосе Ламбиса послышалось удовлетворение. — Да, добыча. «Самая настоящая добыча!» — Марк сунул золотое с рубинами ожерелье обратно в мешочек. «Теперь все начинает проясняться. Верно? Нам были нужны улики. И вот, старик, какие у нас улики! Если это не то, за что был убит несчастный Александрос, тогда я — королева Майя».
«Лондонское дело», — определила я.
«Неплохой кусок, а?» В голосе Колина все еще слышалось восхищение. Он вертел в руках сережку с изумрудом, играя светом. «Интересно, сколько у него таких ловушек?»
«Этим вопросом пусть занимается полиция. Давай положим вещи на место. Бросай сережку сюда, ну?»
Марк затянул шнурок на мешочке, стал его завязывать. «Стратос подумал, что я это разыскивала», — медленно произнесла я. «Нож вызвал у него подозрение, но он решил, что мы у него на глазах и потому не опасны. Потом он отправился проверить ловушки и обнаружил меня в воде рядом с ними. Я не удивляюсь, что после всего, что случилось, он пришел в ярости и, не раздумывая, налетел на меня. Интересно, не подумал ли он, что Джозеф надул его? Я имею в виду в сговоре со мной. Он не поднимал из-за него шума, но, конечно, с ума сходил от догадок, куда тот мог деться. А вы-то что делали в воде?
Мы разбили фонарик, не смогли подать сигнала. Я Марк. Я приложила руку к голове, ведь только-только у меня начало все проясняться после этих морских шумов, после ужаса преследования. Я, должно быть, сама сошла с ума. Скажи Ламбису, чтобы вернулся к скале там. — Вы ранены? — перебил меня Ламбис. — Это ведь кровь? — Нет.
Я, видимо, посмотрела на него не без удивления. Я ничего не чувствовала. Кожа у меня была влажной, холодной на ощупь. Я слишком окоченела, чтобы чувствовать боль. Но когда Марк схватил фонарь и посветил на меня, я увидела, что действительно на бедре была кровь. Ее темная струйка стекала на палубу. «Он, наверное, задел меня гарпуном», — едва проговорила я, потому что меня опять начало трясти. «Все в порядке, не больно, лучше вернемся». Но меня опять прервали. На этот раз Марк, который быстро поднялся, нет, взметнулся на ноги, кровожадный негодяй.
Мы с Колином сидели, раскрыв рты у его ног, словно у ног бога войны.
«Клянусь, я этого так не оставлю!» Марк возвышался над нами, охваченный порывом безудержного гнева. «Будь я проклят, если мы после всего этого преспокойненько уберемся в Афины! Схватить его! Вот что мы должны сделать! Ламбис, можем мы догнать его?»
Я увидела дикую радость на лице грека.
«Могу попытаться! Тогда живо! Колин! Кинь мне аптечку!»
«Марк, не надо!» — робко воспротивилась я. «Могла бы и знать, что не послушают. А на этот раз к тому же трое против меня одной. Мой слабый протест потонул в реве мотора каяка. Лодка так рванулась вперед, что задрожали все доски». Я услышала, как Колин крикнул: «Эй, приятель, полегче!» и нырнул в кабину. Марк опять опустился на колени рядом со мной. «Замолчите!» — грубо прикрикнул он. «Возвращаемся!» Вот и все. «Черт возьми! Вы думаете, я бы тут рассиживал и позволил им творить все, что они натворили, если бы они не держали Колина в заложниках?
За кого вы меня принимаете? За какого-то слюнтяя? Теперь вы с Корином в безопасности, и я делаю то, что сделал бы с самого начала, если бы все было в порядке, и вы оба не стали их заложниками. А теперь помолчите и для разнообразия посидите спокойно. Дайте мне вас перевязать. Колин, где же? А, спасибо. Это когда аптечка со свистом прилетела из кабины. Марк поймал ее, раскрыл. И найди девушке что-нибудь надеть, ладно? Теперь не шевелитесь. Дайте мне забинтовать. Но, Марк, что же вы собираетесь делать? Голос мой, кажется, прозвучал до ужаса смиренно. Делать? «Боже мой! А что вы думаете? Я хочу сам лично передать его в руки полиции, и если мне для этого понадобится пересчитать ему ребра, что ж, я не против. Ну, не будьте же таким садистом с эластопластом!» — кротко сказала я. Это фирменное название бактерицидного пластыря фирмы Smith & Nephew. «Что?» Марк непонимающе уставился на меня. Он и вправду выглядел очень сердитым и опасным. Я счастливо улыбнулась ему, достаточно красноречиво, насколько я понимала. Франсис назвала бы это третьей стадией. Нахмуренный взгляд сменился натянутой улыбкой. Я сделал больно, простите меня, и завершил дело он довольно осторожно. Оказалось, не так больно, как я ожидала. «Послушайте, вы в самом деле считаете, что это хорошая идея? Знаю, что вы чувствуете, но...» Быстрый взгляд. Даже при свете фонаря я могла уловить в нем иронию. «Дорогая, я признаю, что вышел из себя, но здесь больше, чем просто желание поколошматить этого головореза. Прежде всего, это шанс связать его здесь сейчас с драгоценностями и убийством Александроса. А это возможно только в случае, если мы схватим и идентифицируем его, прежде чем он доберется до дома и состряпает с Тони алиби. Это возможно, если мы быстро вернемся назад и расскажем все старейшинам деревни, что не позволит Стратосу и Тони вытащить ловушки для омаров и оказаться со своей добычей за сотни миль отсюда еще до того, как мы придем в Пирей. Я понимаю. Он сложил все назад в аптечку и захлопнул крышку. Сердитесь на меня? С какой стати? Видите ли, когда моей девушке делают больно, это ведь тоже причина поддать такому малому, который позволил себе это. Я засмеялась, ничего не ответила и незаметно проскользнула в следующую, четвертую стадию, которую и Франсис бы не определила, ведь для меня она была тоже новой. «Это подойдет?» Колин вышел из каюты с толстой вязаной рыбацкой фуфайкой, хлопчатобумажной рубашкой и джинсами. «Вы можете надеть их в каюте, там тепло». «Выглядит прекрасно. Огромное спасибо. Я неуклюже поднялась. Марк помог мне». Колин подал одежду и скромно отошел на корму в полумрак. После пронизывающего ветра на палубе в каюте было тепло. Я сняла пиджак Марка. Клочки нейлона, которые я почти не ощущала, когда они были мокрыми, теперь более или менее высохли на мне и были готовы возобновить свои функции одежды. Я энергично растерла озябшее тело грубым полотенцем и влезла в джинсы. Это должно быть Колина. Они, наверное, были тесны ему и еще теснее мне, но в них было тепло и достаточно удобно, несмотря на эластопласт. Свитер, по-видимому, Марка, был замечательно теплый и свободный. Я выпустила его поверх джинсов. Потом распахнула дверь каюты и выглянула. Порывы ветра... Звезды, рев двигателя, пошлепывание и стремительное течение воды. Мы повернули, обогнув второй мыс, и мчались к Кайос Георгиосу. Вдали низко-низко я видела несколько неясных огней и желтое мерцание, которое, должно быть, обозначало вход в гавань. Наши собственные огни были потушены. Ламбис на румпеле был едва различим. А Марк с Колином, стоящие вместе в кокпите, были как две тени, пристально вглядывающиеся вперед. Каик, когда на него налетали порывы встречного ветра, прыгал и становился на дыбы, словно норовистая лошадь. Я спросила, я чем-то могу помочь? И тут же захлопнула рот. Здравый смысл подсказывал, что вопрос был чисто риторическим жестом, и, следовательно, лучше было бы его не задавать. Да я ведь и ничего не понимала в лодках. А вот эти трое, освободившись теперь от всего, поставили перед собой единственную цель и выглядели довольно внушительной силой, и я осталась спокойно стоять в дверях каюты. Сзади нас, в море, подпрыгивали и мигали огнями лодки. Некоторые уже направлялись к берегу, и мимо одной, вероятно, той, что держалась поближе к Дельфиньему заливу, мы промчались в футах 50. Я успела разглядеть повернутые к нам полные любопытства лица двух рыбаков. Ламбиш что-то пронзительно крикнул им, они вытянули руки, показывая не в сторону Айос Георгиоса, а на внутренний изгиб залива, где находилась гостиница. Ламбис крикнул еще что-то Марку, тот кивнул, и каик помчался, продолжая преследование, обогнул неясно вырисовывающуюся оконечность полумесяцем, вдающейся в залив скалы, и сбавил ход. Колин обернулся, увидел меня и сверкнул фонариком. «Хо! Привет! Вещи подошли? Отлично! Теперь я совсем согрелась, брюки немного тесноваты, только и всего. Надеюсь, не порву их». «Незаметно, правда, Марк?» Марк послушно повернулся, посмотрел и сказал просто: «Мальчишка, ой, мальчишка!» Колин со смехом шмыгнул мимо меня в каюту. «Так-так», — сказала я, — «по всему видно, что самочувствие у вас улучшилось, несомненно, прямо на 100%. Смотрите, вон он!» Я бросилась к борту, вгляделась в темноту и тоже увидела ярдах в 100 от нас нечто напоминающее светлую стрелу, несущуюся по кривой к бухте. «Они правы, он направляется к дому». «Никола!» — окликнул меня с кормы Ламбис. «Что там у них? Есть пристань?» «Нет, но есть плоские камни у кромки воды. Рядом с ними довольно глубоко». «Как глубоко?» — это уже Марк. «Не могу точно сказать, но достаточно глубоко для каяка. Стратос сам подходит там, на Эросе, а он побольше нашего. Я там плавала, думаю, будет футов 8. Умница!» «Должно быть, я далеко зашла», — подумала я, если вдруг так просияла от случайной похвалы, поглощенного своими заботами человека. «Пятая стадия. Одному Богу известно. Все в его власти, что я тут сделаю?» В следующий момент мои руки встретили реальное ощутимое тепло. Колин сунул мне кружку. «Вот, это вас согреет, какао. И как раз еще есть время, пока мы доберемся отдубасить этих ублюдков». Дело близилось к развязке. Марк повернулся ко мне, но в этот момент изменилась тональность двигателя, и заговорил Ламбис решительно и спокойно. «Подходим. Видишь его? Он через минуту причалит. Колин, включи снова огни. Он, должно быть, нас уже видел. Когда мы подойдем, ты пришвартуешься. Я пойду помогу Марку. Возьми багор. Ты знаешь, что делать». «Да, мальчик». На минуту заколебался. «А если у него пистолет?» «Он не станет стрелять», — сказал Марк, «хотя бы потому, что не знает, кто мы». Это, конечно, было верно, но мне уже приходило в голову, что Стратос может догадаться. Но догадается он или нет, он знает, что люди с каяка спасли меня от его убийственной атаки и неслись за ним, если даже и не для того, чтобы с ним расправиться, то уж во всяком случае, чтобы подвергнуть его нелицеприятному допросу, что приведет к совершенно нежелательному для него шуму. Иными словами, мы наступали на пятки человеку да нельзя раздраженному, готовому на безрассудство. «Так или иначе», — продолжал Марк, — «у нас тоже есть пистолет, так что не волнуйтесь, вот так». Я сунула пустую кружку назад, в каюту, и закрыла дверь. Я ожидала, что мне тоже предложат уйти туда, но меня никто даже не замечал. Ламбис с Марком оба высунулись за борт, всматриваясь в стремительно приближающиеся к нам едва различимые скалы. Колин на носу держал наготове отпорный крюк. Каик уже буквально наступал на пятки преследуемому. Стратос, конечно, увидел нас, но ему нужен был свет, позарез нужен. И когда его лодка подошла к берегу, он, заведомо зная, что этим помогает нам, включил огромные лампы. Я услышала довольное ворчание Ламбиса. Стратос заглушил мотор, и лодка его, теряя скорость, бесшумно заскользила вдоль скал. Я видела его, эту зловещую фигуру моего кошмара, балансирующего в свете ламп с веревкой в одной руке и багром в другой. Его лодка коснулась камня, заскрежетала, закачалась и остановилась, когда он багром удержал ее. Я видела, как он нерешительно оглянулся назад. Затем свет погас. «Готов!» — голос Ламбиса был едва слышен, но он показался мне криком. «Окей!» — ответил Марк. Все трое, они, наверное, уже не раз вместе швартовались. Вот и сейчас, даже в полутьме, это было сделано на удивление ловко. Двигатель коротко взвыл, но тотчас же был заглушен. Каик дернулся вперед, потом его занесло в сторону, и он навалился бортом на причаленную лодку. Я услышала, как бедная Психея опять заскрежетала по камню, как каик прошуршал по ее борту. В ней никого не было. Стратос был уже на берегу. Я увидела его на миг, выхваченного нашим мечущимся светом, когда он наклонился накинуть несколько витков троса на кнехты. Затем Марк, спрыгнув с носа каика, оказался рядом с ним. Не успел кретянин развернуться, как Марк ударил его. Я слышала этот отвратительно прозвучавший удар. Стратос, шатаясь, отступил в темноту. Марк бросился за ним, и они оказались вне досягаемости нашего света, пара мелькающих в темноте, исторгающих проклятие теней уже где-то под Тамарисками. Ламбис пробрался мимо меня, неуклюже взобрался на банку, чтобы спрыгнуть на берег. Колин в попыхах сказал: «Вот, привяжите ее», сунул мне в руку веревку, прыгнул вслед за Ламбисом и понесся в темноте по гальке туда, где невиданный скандал нарушил мирный сон деревни. Переворачивались столы, летели стулья, кто-то закричал в соседнем доме, лаяли собаки, закукарекали петухи, слышен был крик Стратоса, потом голос Колина, откуда-то раздался пронзительный, испуганный вопль женщины. Стратос не мог бы лучше афишировать свое возвращение, будь тут даже телевизионные камеры или духовой оркестр. В гостинице вспыхнул свет. Со всех сторон теперь слышались крики, топот бегущих по деревенской улице, возбужденные голоса людей, идущих с фонарями. Я вдруг поняла, что мой каик начинает относить от берега. Трясясь, как лист от холода и нервного напряжения, я все-таки нашла багор, подтянула каик к берегу, вылезла на скалу, прочно став на колени, стала наматывать веревку на кнехты. Помню, что делала это очень тщательно, как будто безопасность всех нас зависела от того, насколько аккуратно я наверну веревку на металлические тумбы. 4, 5, 6 тщательных оборотов. Кажется, я пыталась еще завязать какой-то узел. При этом я все время силилась разглядеть, что там происходит под Тамарисками. Потом призрачная схватка сделалась почти совсем неразличимой, и я поняла, что свет в гостинице снова погас. Послышалась чья-то легкая поступь, зашуршал под ногами гравий, раздались быстрые приближающиеся шаги по скале, человека не было видно, он оставался в тени, Но вот мерцающий свет какого-то фонаря тронул его. Это был Тони. Я оказалась на его пути. Я застыла, держа в руке веревку. Я даже не помню, чтобы мне было страшно, но даже если бы и было, очень сомневаюсь, чтобы я могла сдвинуться с места. Он, вероятно, был вооружен. Но он не тронул меня и не обошел, просто перепрыгнул, и притом настолько легко, что казалось, вот-вот захлопают крылья, и польется длинная глиссанда арфы Вебера. — Извини, дорогая, — торопливо произнес он высоким голосом, слегка запыхавшись. Прыгнув еще раз, он оказался в страшно закачавшейся психее. Веревка резко дернулась, он перерезал ее. Мотор с хрипом взревел, и психея настолько резко накренилась, отходя от скалы, что, должно быть, зачерпнула бортом. «Самое время уходить! Совсем распоясались!» — донесся до меня притворно негодующий голос. Потом огни, кричащие люди, вся эта свалка стали приближаться ко мне. Появился и Марк с расползающимся по рубашке пятном. Пошатываясь, он выбежал из темноты, но тут же упал, споткнувшись о брошенный стул, свалившийся прямо перед ним. Стратос, конечно же, попал бы в него, если бы не Лампис. Пробравшись сквозь поверженные металлические столы, он успел толкнуть Стратоса, и оба сцепились, раскидывая вокруг себя садовую мебель, трещали сучья тамариска, слышались тяжелые удары по стволам деревьев. Покатился Пифос с гвоздиками. Стратос, который и в потемках хорошо ориентировался на своей территории, отскочил, а он покатился Ламбису под ноги, как раз тогда, когда кретянину, наконец, удалось вытащить нож. Ламбис, схватив нож, хотел наступить на катящийся горшок, но оступился и, страшно ругаясь, упал, запутавшись в гвоздик. Марк успел за это время подняться и, пошатываясь, пробирался через заграждение из столов на голос Ламбиса. Вокруг виднелись фигуры людей, переживающих перипетии схватки. Стратос не стал дожидаться. Он, должно быть, увидел Тони, услышал мотор психеи и решил, что лодка готова и ждет. Он своей мощной рукой раздвинул ветки тамариска и с ножом наготове понесся к воде. Он, конечно, пострадал в схватке, я сразу поняла, но это как будто не сказалось на скорости его последнего рывка к свободе. И тут он увидел меня, согнувшуюся у кнехтов прямо у него на пути. И в тот же самый миг он увидел, что психеи нет. А Каик был тут. Стратос ненадолго замедлил бег, всего на мгновенье. Он замахнулся ножом то ли на меня, то ли на веревку. Я так и не узнала, потому что с воплем, как бешеный терьер, на него откуда-то из темноты налетел Колин и вцепился в руку с поднятым ножом, руками, ногами, зубами. Это немного задержало кретянина. Он с размаху ударил мальчика свободной рукой, смахнул его с себя, как муху, с бока быка. И вот этот бешеный бык ринулся уже на меня вниз, к самому краю скалы. Я подняла веревку, которая все еще оставалась у меня в руках, и она попала ему под ноги, захлестнула за голени. Я никогда не видела, чтобы человек падал так вниз головой. Он, казалось, просто нырнул вниз на камни. Дыхание вырвалось из легких страшным криком. А тут еще откуда ни возьмись, Марк обрушился на него, как вратарь, хватающий мяч, перевернулся вместе с ним, и когда нож у того выпал, не слишком уверенно поднялся на ноги. «Вот вам и еще один», — с усмешкой сказал он. Повалился на бесчувственное тело кретянина и отключился, как свет. Глава 20. Хоть много взято,
Многое осталось. Теннисон, Уиллис. В каюте каяка было очень тесно. Здесь были Марк, довольно бледный и заново перебинтованный, я в штанах Колина и необъятом свитере Марка, как битник после бурной ночи, Ламбис, несгибаемый и сосредоточенный, и все еще с экзотическим запахом гвоздик. Колин со свежим синяком на щеке, чувствовавший себя немного лучше Марка. Это команда. А за крошечным столом каюты сидели староста Айос Георгиоса и трое деревенских старейшин, старики в первобытной величественности критских эпических костюмов, в которых, как я подозревала, по скорости, с которой они прибыли на место действия, со всеми застегнутыми пуговицами, они спали. Они были наши судьи, лорд-мэр и ассизы, члены выездного суда с участием присяжных, в то время как снаружи, в кокпите, на комингсе двигателя и на скалах расположилась масса присяжных, все мужское население Айос Георгиоса. Четверо отвели Стратоса в гостиницу и охраняли его. Тони воспользовался общим переполохом. Хотя к этому времени большинство лодок, привлеченных страшным шумом и мельканием света в гостинице, шли к нам из залива, ни на одной достаточно близкой не было мотора. Так что Тони улизнул с превеликой легкостью и, как сообщили, со всей наличной выручкой гостиницы, а также с порядочным количеством собственных пожитков. Говорили, поймать его нетрудно. Но я серьезно усомнилась в этом. Хладнокровный Тони, наделенный талантом держаться подальше от неприятностей, на хорошей лодке на просторе Эгейского моря, хочешь, выбирай берега Европы, хочешь, Африки или Малой Азии. Но я ничего не сказала. Нам самим прежде всего надо было вызвать к себе сочувствие и внимание. Нам четверым не потребовалось много времени рассказать свою историю. Мы не опустили ничего, вплоть до мельчайших подробностей смерти Джозефа. По этому поводу были печальные взгляды и покачивание головой. Но я видела, что в основном общественное мнение было на нашей стороне. Было очевидно, что преступления, совершенные Стратосом, мало что сами по себе значили для этих людей. И к нам было бы, возможно, другое отношение, если бы, руководствуясь личной местью, мы оказались причиной смерти самого Стратоса, что бы он там ни совершил. Но смерть Джозефа, турка, и турка из Ханьи, по-видимому, совсем иное дело. А что до бедной Софии, которой уже достаточно было перенести публичное разоблачение родного брата? Для нее, наверное, было милостью Божьей, что она теперь, как вдова, снова могла быть свободной женщиной и христианкой. Она даже могла, слава Христу, причаститься сегодня же, в пасхальное воскресенье. Остальное не представляло трудностей. Когда Стратос позднее пришел в себя, и ему предъявили факты, обнаружение драгоценностей на его участке рыбной ловли, убийство Александроса, тело его и в самом деле нашли погребенным в поле у мельницы, отступничество Тони и, наконец, смерть Джозефа, он выбрал для себя самое легкое, рассказал историю, которая в основном казалась похожей на правду. Он и Александрос не были, как предполагала версия Колина, ворами, а были в течение нескольких лет партнерами по малине, скупщиками краденого. Тони был у них помощником и связным. Стратос, владелец ресторана, честно зарабатывающий деньги, имел надежное прикрытие, а с Александросом у него как бы не было ничего, кроме дружбы, как с соотечественником. И эта дружба, имело совершенно естественное объяснение, потому что Александрос тоже был кретянином, жителем Анохии, деревни, находящейся за Византийской церковью. И дела у них шли некоторое время хорошо, пока не произошло крупное ограбление Кемфорт-хауса. Но Стратос обладал хорошим чутьем бизнесмена. Еще задолго до ограбления Кемфорт-хауса он решил прикрыть дело и приступил к реализации своих активов, чтобы, так сказать, законно уйти с нажитым состоянием на покой в свою родную деревню. Александрос, для которого было нежелательно прекращение чрезвычайно выгодного партнерства в момент его наиболее высокого взлета, стал всеми силами сопротивляться уходу Стратоса. Начались бесконечные споры, в самый канун отъезда Стратоса дело дошло до серьезной ссоры. Александрос решился на прямые угрозы, которые, конечно, вовсе не собирался осуществить. Но неизбежное произошло. Амбиции схлестнулись, дошло до ножей, и Александрос остался умирать в глухой аллее, по крайней мере, в 2 милях от ресторана. А Стратос и Тони, как ни в чем не бывало, сели в тот же вечер на самолет в Афины, билеты на который у них были заказаны за 6 недель. Медленно выздоравливая в лондонской больнице, Александрос держал язык за зубами. Возможно, теперь, с объявлением о розыске пропавших кемфордских драгоценностей, он понял, что Стратос ретировался своевременно. Только ведь и забрал-то он с собой немало. Как только он выздоровел и удостоверился, что полиция пока не связывает темное дело о покушении на убийство в Ламбете, имеется в виду парк при Ламбетском дворце, резиденции архиепископов кентерберийских, с ограблением в Кемфорде, он, прихватив с собой оружие, тоже отправился на покой к себе на родину. Если считать, что глупость заслуживает такого исключительного наказания, как смерть, то Александрос получил то, что заслужил. Стратос и Тони, понятно, приняли его с известной осторожностью. Но скоро разногласия были устранены. Последовала сцена примирения и прощения, еще больше внушающая доверие благодаря присутствию Софии и Джозефа. В более благоприятный момент Стратос поделил бы добычу, и каждый из троих сообщников пошел бы своей дорогой. Но в то время самым благоразумным для них было затаиться, до тех пор, пока драгоценностям со временем не откроется дорога на рынок. Так и порешив, вся семейка, напоенная и накормленная Тони, как в Сохо, отправилась проводить Александроса до его деревни. Но по дороге снова возник спор о распределении драгоценностей, который сразу же вылился в новую ссору. Тут Александрос схватился за пистолет. Скорее всего, Александрос не был до такой степени глуп или доверчив, как изобразил его рассказчик. Стратос, не переставая, клялся, что он и не помышлял об убийстве. Джозеф убил Александроса. Джозеф и в Марка стрелял, и по собственной инициативе, без всякого указания Стратоса, пошел удостовериться в смерти Марка. Ну а что касается Колина, которого утащили в момент пьяного смятения и охватившей всех паники, то Стратос клялся, что именно он дал приказ освободить мальчика, и никто не усомнился в этом. Сестра его может подтвердить, что так оно и есть. И, наконец, нападение на меня. А что тут оставалось делать? Он отправился на обычную проверку своего добра и обнаружил, что девушка, которая, как он подозревал, связана с таинственным исчезновением Джозефа, ныряет за его ловушками. Он поступил лишь так, как поступил бы каждый на его месте.
Было очевидно, что собрание вполне с ним согласилось. Во всяком случае, тут он еще раз поклялся, он не собирался убивать меня, а хотел только попугать.
Все это происходило еще до наступления утра, но вот первые объяснения закончились, наша история выстроилась, была оценена и, наконец, принята. Кто-то пришел от гостиницы с кофе для всех и со стаканами родниковой воды. Занимался рассвет. Айос Георгиос благополучно угомонился, пережив самую крупную сенсацию со времени высадки в Судском заливе. Имеется в виду один из моментов крупной операции фашистских войск во Второй мировой войне по захвату острова Крит. Высадка в ночь на 27 мая 1941 года итальянского морского десанта. Я сидела усталая, сонная, теплая, с болезненно пульсирующим порезом на бедре, обмякнув всем телом в обхватившей меня руке Марка. Воздух в каюте был синевато-серый от дыма, а стены вибрировали от шума голосов и звона стаканов, когда кулаки выразительно ударяли по маленькому столику. Я уже давно прекратила следить за быстрым низким греческим. «Оставь это Марку», — сонно подумала я, — «оставь все это Марку». Мое участие на этом закончилось. С остальным пусть разбирается сам, а мы можем отправляться отсюда и, наконец, без помех воспользоваться тем, что осталось от наших отпусков. Наших. Вспышка памяти холодным воздухом, как лезвием ножа, пронзила дымную каюту. Я резко высвободилась из объятий Марка. «Марк! Марк, очнись! Франсис!» Он заморгал. «Ты что хочешь сказать?» «Боже мой, конечно, я начисто забыл. Она, должно быть, осталась там, в заливе. Вот именно! Сидит на скале с вывихнутой ногой. Франсис, я имею в виду, не скалу. О, Господи, как только мы могли! Дважды я вспоминала, по крайней мере, но забыла». «Не раскисай», — добродушно сказал Марк. «Послушай, голубушка, не надо паники. Все с ней будет в порядке. Поверь мне, не прошло и полутора часов, как мы тебя подобрали. Если мы прямо сейчас вернемся...» «Дело не в этом. Она будет гадать, что случилось. Она, наверное, там с ума сходит». «Ну уж нет», — живо заговорил он. «Она наверняка видела, как мы тебя вытаскивали. Ведь она же звала на помощь, когда ты была в воде, и на тебя налетел Стратос. Именно на шум, который она подняла, мы и подошли. И потом его такая странная манера пользоваться светом, уже когда мы были совсем рядом. Ну, а когда мы подошли вплотную, я уже начисто забыл о ней. Ах, да, она еще швырнула камнем в Стратоса. Правда? Вот молодец. И попала в него? Ты слышала когда-нибудь, чтобы женщина во что-то попала, во что целила, я имею в виду? Она попала в меня, — сказал Марк. Он встал и обратился к собравшимся на греческом. «Оказывается, надо спасать еще одну англичанку. Она на берегу, где-то западнее, и они должны не расходиться, а помочь ему и его людям немедленно найти и забрать ее». Тут все присутствующие моментально вскочили на ноги. Поднялся эмоциональный критско-греческий галдеж, и я не вполне поняла, что произошло, но буквально через считанные минуты каик отошел от берега, и его сопровождали, как кунардер, выходящий из Саутгемптон-Уотер. Это залив перед крупнейшим пассажирским портом Великобритании Саутгемптоном, закрытый со стороны пролива Ла-Манш островом Уайт. Кунардер — пароход, принадлежащий компании Кунард. Всякий Вайос Георгиосе скорее бы умер на месте, чем остался. Лодки, на которых были моторы, быстро догнали нас. Свет на них ярко горел. За нашей кормой смутно вырисовывались крупные очертания Айя Барбары и невинного Эроса. Это была величественная процессия. Для Франсис, сидящей на уединенной скале и оберегающей свою ногу, мы, должно быть, представляли превосходное зрелище — кавалькада огибающих мыс лодок, сверкающих желтыми на фоне занимающегося рассвета огня. Наш каик первым подошел к скалистой гряде. Колин зацепился отпорным крюком и крепко держал нас. Марк весело окликнул Франсис. «Эгегей! Андромеда! Тут Персей с извинениями! Произошла маленькая заварушка с драконом!» В греческой мифологии Андромеда, дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи, в виде искупительной жертвы была отдана на съедение чудовищу. Персей уничтожил чудовище и спас ее от гибели. Я бросилась к борту. «Франсис, как ты? Мне так неловко!»
«Я вижу, с тобой все в порядке, а это самое главное. Впрочем, я уже получила кое-какую информацию на этот счет. Да чего ж здорово, когда тебя спасают с таким шиком! Я рада вас видеть, Персей! Вы немного опоздали сразиться со вторым драконом, но, как видите, он не причинил мне зла».
Марк нахмурил брови. «Еще один дракон? Я...» прикрыла ладонью рот. — Тони? — Ты имеешь в виду Тони? Он был здесь?
— Как всегда успел.
— И что он тут делал?
— Он пришел забрать остатки драгоценностей. — Ограбление Кэмфорд-хауса, насколько я понимаю, — сказала Франсис. — Помню, какая шумиха поднялась, когда это случилось.
— Но он... — Не знал, где они находятся, — категорически заявила я. — Я это точно знаю. Колин говорил...
— Нет, он знал, — мрачно произнес Марк. — Ах, какой же я дурак! Ведь слышал, как Стратос кричал ему что-то о ловушках для омаров сегодня ночью, когда мы, как взбесившиеся буйволы, ворвались в гостиничный сад.
Я думал, что он просто... проклинает меня, а он, значит, давал Тони знать, чтобы тот забрал драгоценности. Но Тони понял и, кажется, не терял времени. Марк взглянул на Франсис. «Вы хотите сказать, что пока мы, как мартышки, болтали в Айос Георгиосе, он преспокойно скрылся с остальными драгоценностями?»
«Не со всеми.
С содержимым только одной ловушки. Он не знал точно, сколько их и где они поставлены, и даже с лампами их было трудно отыскать. Он одну за другой поднял четыре, и только в одной оказалось то, что он разыскивал. Остальные были самыми настоящими ловушками для омаров. Он довольно образно выразился в отношении их. Потом мы услышали, как приближается флотилия, и он смирился со своими потерями и ушел. Он сказал, что и этого ему вполне достаточно. Игра стоит свеч.
— Он сказал? — Так ты еще и говорила с ним. Куда же ему было деваться? Ведь одна из ловушек была буквально у моих ног. «Ну, не смотри на меня такими ужасными глазами, моя дорогая. Он был очень вежлив и даже забавен. Держался он на почтительном расстоянии, так что я и думать не могла остановить его».
«И он мне все рассказал. Он, кажется, и в самом деле доволен, что Колину не причинили вреда.
И на том спасибо, — съязвила я. — Я ему так и сказала. Но я считаю, вы за это должны благодарить Софию. Несомненно, она от начала и до конца отказывалась повиноваться Стратосу, потому что считала все это преступным. Она бы не выдала их, но все же, кажется, грозилась сделать это, если бы они вздумали приняться за Колина. И мистер Тони рассказал все это мне, чтобы я могла замолвить за нее слово. А тебе, Никола, передал привет, сказал, что ему жаль с тобой расставаться, но он пришлет тебе красивую открытку из Карабагазгола.
Откуда, откуда? Где это еще такое?
Думаю, не стоит тебе на этот счет волноваться. Я нисколько не сомневаюсь, что мы никогда больше не услышим о маленьком лорде Фаунтлерое ни из Карабагазгола, и ни откуда-нибудь еще. Ах, да, я должна тебе еще сказать, что ему очень понравились твои брюки.
— Ну и ну, — сказал Марк. — Оказывается, тут мы с ним сходимся во вкусах. Вы собираетесь слезать со скалы? Знаю, у нас тут очень тесно, но гарантирую, что Ламбис доставит вас в целости и сохранности, а Колин приготовит потрясающее какао.
Франсис улыбнулась им троим. — Так это Ламбис, а это Колин. Мне не верится, что мы до сих пор не были знакомы. Кажется, я вас так хорошо знаю. Она протянула руку. Марк спрыгнул на гряду и помог ей подняться. Спасибо, Персей.
Так это, Никола, и есть твой Марк?
Да.
А что?
— сказала я.
Конец книги. Январь. 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Литвинова.